эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право» и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. 12 марта в России свой профессиональный праздник отмечают работники уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции. Разговоры о необходимости ее реформирования продолжаются не первый год. Наконец, в январе 2014-го Минюст представил программу под названием «Регулирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний», пообещав за 7 лет и 2 триллиона рублей реформировать систему исполнения наказаний и обеспечить международные стандарты обращения с заключенными. Нужна ли такая реформа? Что произойдет, если государство этих денег не даст? Что скрывают начальники колоний и изоляторов? И может ли общество повлиять на гуманизацию системы? Ответить на эти вопросы попытаемся вместе с гостями в студии «Радио Свобода», членами общественно-наблюдательной комиссии по контролю над обеспечением прав человека в местах принудительного содержания Зоей Световой и Анной Каретниковой. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Но начать разговор я хочу с цитаты, который исполнился уже почти год. В начале 2013 года на правительственном часе в Государственной Думе министр юстиции Александр Коновалов признал: «Каждая колония сегодня – это закрытое пространство, в котором происходят вещи совершенно невообразимые, которых мы с вами даже не подозреваем», и предложил сделать абсолютно прозрачным и абсолютно подконтрольным весь процесс пребывания человека в заключении от начала и до конца. Но первые шаги для этого были сделаны еще в 2008 году, когда был принят соответствующий закон об общественно-наблюдательных комиссиях, и наблюдателей допустили вот в эти закрытые прежде учреждения, разрешили им посещать следственные изоляторы, колонии и выяснять, как на самом деле обстоят там дела. С вашей точки зрения, вот за эти 6 лет, что закон действует, удалось ли действительно открыть систему и таким образом помочь Федеральной службе исполнения наказаний в ее реформе, выявить, вот как они говорят, все скрытое сделать явным и таким образом защитить в том числе и тех осужденных и подследственных, кто находится за решеткой? Зоя.
Ну, я думаю, что открыть систему, конечно, не удалось, но приоткрыть, я думаю, удалось. И это во многом благодаря вот этому закону об общественном контроле и тому, что все-таки общественные наблюдатели пошли и в СИЗО, и в колонии. И, конечно, мы, наверное, будем об этом, может быть, больше дальше говорить, о том, что эти комиссии, они несовершенны, и что сейчас в них очень много людей, которые правозащитниками можно назвать с трудом, которые скорее отстаивают не права заключенных, а права сотрудников.
Ведомств.
Да, ведомственные права. Но, тем не менее, все равно, конечно же, система приоткрыта. Конечно, если люди хотят защищать права заключенных, они могут ходить в тюрьмы, и они могут добиваться, в общем-то, каких-то успехов на этом пути. Вот, например, она чуть ли не каждый день ходит по московским СИЗО, и ей удается и людей освобождать из-под стражи, да, которые тяжело больны, и какие-то решать вопросы по конкретным вещам. То есть, конечно же, система очень сильно сопротивляется.
Ну, Анна, кстати, к нам в эфир сегодня пришла сразу из изолятора Бутырк, насколько я понимаю, сегодня. Скажите, что там изменилось вот за это время? И можно ли говорить о том, что начальство тюремное уже достаточно спокойно относится к тем наблюдателям, которые приходят с ревизией там раз в месяц, несколько раз в месяц? Готовы ли они сотрудничать или видят в наблюдателях каких-то вредных людей, которые только приходят и пакостят, и нарушают вот этот вот сложившийся, устоявшийся десятилетиями порядок работы с контингентом, как это называется?
Ну, относятся, если наблюдатель работает нормально, если он действительно пытается выявлять недостатки, они приходят для галочки, относится, конечно, к нему не очень хорошо. А чего хорошего, когда приходит человек, который пытается себя догрузить дополнительной работой? Это не нужно никому, и такого человека никто не любит, разумеется.
Но, с другой стороны, можно вспомнить времена, когда служба исполнения наказаний переходила из-под контроля Министерства внутренних дел под контроль Минюста, и тогда они сами говорили журналистам, правозащитникам: приходите к нам, посмотрите, какой у нас ужас, сколько, какое у нас перенаселение в следственных изоляторах, что нам совершенно нечем кормить заключенных в колониях. Приезжайте, пишите об этом, рассказывайте, помогайте нам. Ну вот прошло чуть меньше 20 лет, и они уже не хотят, чтобы журналисты приходили, писали, правозащитники помогали.
Есть определенный сложившийся порядок. Тут надо понимать, как эта система устроена. То есть чего сотрудники не любят больше всего, когда их сверху стучат по голове за то, что мы написали, что нашли у них какие-то там ошибочки и недостаточки. Вот ну, если мы помогаем какой-то системный там вопрос решать, да, если это вот управление, если это ФСИН, то ради бога, вот этим занимайтесь, вы нам только поможете. Но как мы им поможем, если мы не будем писать те же отчеты, если мы не будем писать те же акты проверок о том, что здесь обнаружены недостатки? Мы не можем одновременно им помочь и умолчать о недостатках. Получается, но такая двойственная
одно
ситуация.
Одно дело ошибочки и недостаточки, ну, не знаю, недостаточная освещенность камеры, например, или там, может быть, недостаточная вентиляция, что, конечно, тоже не хорошо, скажем прямо. А другая совершенно история, когда вы приходите в следственный изолятор, ну, вот совсем недавняя, да, история, и находите там парализованного человека в общей камере.
Вот Братова сейчас звонил как раз при вас, да.
Который не может сам себя обслуживать, другие заключенные его обслуживать, конечно, тоже и не хотят, и не могут. И это же не недостаточек. И, в принципе, было бы, ну, ко мне, как обычному человеку, со стороны кажется, что было бы в интересах, не знаю, того же начальника следственного изолятора от этого человека избавиться в буквальном смысле слова, отправить, сделать все, чтобы он уехал в больницу, в специализированную,
нет,
в гражданскую, куда
нет,
угодно.
Пока этого человека никто не видит, пока его там не нашли совершенно случайно мы с Дубиковой или Борисовной, это никому совершенно не интересно. Ну, лежит он там, закинули его в камеру, этим сокамерникам, может, неприятно, что он там лежит, а всем остальным совершенно все равно.
А что происходит? Почему вот они не чешутся? Их
я
не
могу объяснить.
В случае с Магнитским?
Нет, я могу объяснить. В данном случае они больше всего боятся того, что их обвиняют в коррупции. То, что они этого человека вдруг отправили в больницу, значит, потом могут сказать, что они, родственники, заплатили деньги, чтобы они его положили в больницу. Меня это один раз очень...
Деформировано.
Да, у них абсолютно деформировано. Это сказал начальник медицинской службы Матросской тишины Сергей Мазуров. Когда у нас был другой случай, мы тоже спрашивали, почему вы не можете... Больную женщину, это была Наталья Гулевич, вы тоже делали о ней передачу. Почему вы не можете ходатайствовать о том, чтобы ее в больницу отправили? Он говорит, а мы не можем, потому что нам скажут, что мы деньги взяли. Я говорю, ну вы же не взяли деньги, чего же вы боитесь? И потом я поняла, что на самом деле, действительно, они берут деньги в других случаях. И поэтому они каждый раз боятся, что их вдруг обвинят, понимаете? Поэтому вот я говорю, так вы деньги тогда не берите, тогда вы не будете этого бояться. То есть это замкнутый круг. Поэтому вот в случае этого Топихина, это очень показательная история. Вот боролись за то, чтобы его положить в больницу, чтобы его положили. Потом мы боролись за то, чтобы его освободили по болезни. Оказалось, что его заболевание не подходит под перечень. Сотрудники Бутырки обещали нам, что они отправят его в Матросскую тишину, и там у него будет инвалидность.
Где есть спецчасть.
Да, где есть больница. Что там его, может быть, ему признают инвалидом, и тогда, может быть, его все-таки отпустят, актируют. Так они нас просто обманули. Они взяли отправили его в Кострому, на этап поставили
парализованного
человека вместе с, ну, как они говорят, с врачом, я не знаю, был ли там врач, нет,
был,
но они его
был,
отвезли
был.
На этап.
Правда, тащили его почему-то на одеяле, я не знаю,
понимаете?
Куда они дели.
То есть их желание было
каталки.
Избавиться от него. Но самое ужасное в этом то, что они нас обманули, потому что вот мы с Аней вместе были
но
у начальника.
Но это не Бутырка решала.
Ну,
это решало
не важно, кто решил, но начальник, врач Бутырский сказал, да, мы его отправим в Матросскую тишину, зачем же вы врете? Вы тогда лучше вообще ничего не говорите. А когда мы звоним и говорим, ну как же вы нас обманули? Нет, нет, все по закону, мы все сделали по закону. Ну понятно, что они решили просто от человека избавиться.
Это не они решили.
Странно, что они решают избавляться от людей вот таким вот странным... Невероятным каким-то образом. Им было бы логичнее избавляться от этих всех больных, людей,
а кто которые... последнюю историю расскажу про Путилина? Да. Я, по-моему, не рассказывала еще. Вот у нас,
пожалуйста.
Мы нашли тоже в «Матросской тишине» в общей камере парня, который очень плохо себя чувствовал. Он страдал урологическим заболеванием, но просто ему очень сильно было больно. И мы попросили, там, по нашей просьбе, его положили в больницу, у него вступил приговор в силу, его должны этапировать. Нет, его лишние 2 месяца с декабря продержали в этой больнице «Матросской тишины», особо не утруждая себя лечением, и говорили, что мы ждем обследования. Мы сейчас возим тебя на обследование, обследуем, и дальше мы решим, что делать. Вот, и звонит его жена и говорит, а обследование проходило так. Они сели в конвойную машину, приехали в 67-ю городскую больницу. Врач с его старыми анализами ушел к своему коллеге в 67-ю больницу. Его из машины даже не вывели.
С ним
просто
никто не
вывели из машины. Врач вернулся, они сели, уехали в следственный изолятор. Через 2 дня его этапировали.
А почему же тогда его 2 месяца держали в больнице?
А ждали обследования.
А вот оно состоялось.
Так они это делали для того, чтобы показать общественно-наблюдательной комиссии, что они работают?
Ну, потому что мы просили, потому что у них было право дождаться
этого обследования.
То есть это имитация.
Вот это самое...
То есть вот это для меня неким символом стало таким, да? Вот снять с этапа, посадить на 2 месяца в больницу, а потом вот так
чтобы дожидаться обследования.
Его старой месячной давности анализа.
Ну да, но может быть, знаете, тут еще какая играет роль, что те, кто хотели обследования, это одни врачи, да, которые, может быть, даже что-то хотели хорошее, а другие просто делали как они обычно делают. Просто имитировали заботу о человеке, имитировали медицинскую помощь. И самое удивительное, что люди, которые сидят в московских СИЗО, они очень не хотят ехать в больницу «Матросской тишины».
Как правило,
я сколько раз слышала, что не хотят. Почему? Да потому что там не лечат. Потому что там еще хуже получается, что, чем в обычном
там
СИЗО.
Там фактически отчитываются, что человека из одного изолятора доставили сюда, в медчасть, и он якобы там лечится.
Ну, да.
Если что, если будут какие-то претензии со стороны родственников, прокуроров, правозащитников, скажут, вот, пожалуйста, лечение проходил. Ну, собственно, Алексанян тоже проходил лечение в «Матросской тишине».
Но те, кто имеют деньги, те, кто платят этим врачам, может быть, они что-то и получают, там, какое-то лечение, да? Но мы знаем, люди выходят и рассказывают, что там за деньги можно что-то получить. Понимаете?
А так-то ничего, кроме таблетки, протестамола не получишь, а в дверь обстучишься в общей камере.
Скажите, а вот вообще люди, которые работают в следственных изоляторах, не те, кто в колониях, там совершенно по-другому мозги устроены у людей?
Так они же в основном, во многом оттуда и есть.
А те, кто в изоляторах, они вообще понимают, что люди, которые у них сидят, они еще как бы де юре невиновные? И что, в принципе, все эти люди, они такие же равные в правах.
Вы что, сюда пришли преступников-то защищать?
Нет, они совершенно это не понимают. Я помню, меня поразило, когда я еще только начинала писать о тюрьме. Я помню, я попала в тюрьму Красной Пресни, это была тогда пересыльная тюрьма. И там был начальник тюрьмы или заместитель начальника, сейчас не помню. Заместитель начальника. И он мне сказал, я говорю, вот тут невиновные люди, там какой-то конкретный случай. Он говорит, нет, если сюда попали, здесь нет невиновных. Нет. Но это, знаете, как говорили, во время Сталина органы не ошибаются.
Кто-то признает, что 20% невиновных, но они все равно же разницу не делают.
Нет, конечно.
Контингент есть контингент.
Да. Кому-то они относятся получше, там, к экономическим, спокойным, там, нормальным людям, а вот все остальные...
Нет, они, может, в глубине души и понимают. Вот, например, когда мы ходим к узникам Болотной, да, вот, например, к политическим заключенным, то и мы с ними разговариваем в присутствии начальства. И мне кажется, что начальник прекрасно понимает, что эти люди не виноваты. Ему он с интересом слушает, да, но он молчит, он не высказывает своего мнения.
А вам известны случаи, когда бы начальники следственных изоляторов сами по собственному почину, а не после того, как их запинали уже правозащитники, члены ОНК и другие надзирающие органы, вдруг ходатайствовали бы о том, чтобы человека этого отправили на лечение?
Да, конечно.
Или, может быть, изменили ему меру пресечения, но не связанную с содержанием
под стражей? Конечно, не будет никогда вот второго того, что вы сказали. Никогда этого в жизни никто не сделает. А на лечение?
На лечение, да, они направляют. Ну, сейчас же существует третье постановление, это правительство, которое говорит о том, что если список, есть определенный перечень заболеваний, но это достаточно почти уже смертельные заболевания. Ну, да. Вот, и если начальник или или врач, да, видит, что человек подпадает под этот перечень, то они сами ходатайствуют о том, чтобы делали обследование в больнице, и потом, чтобы их освободили.
А у них нигде не щелкает, что вот от человека, который смертельно болен, до просто начавшего болеть человека, ну, в общем, в условиях следственного изолятора путь-то не такой уж и далекий.
Нет,
то есть, если человек попадает в третьей стадии онкозаболевания, например, в следственный изолятор, то уже, в принципе, можно ставить крест на этом человеке, потому что вот в тех условиях, в той ситуации, в которой он будет находиться все это время, пока идет следствие, пока будет суд, его лечить никто не будет, состояние его явно ухудшится, и он уже на этап пойдет, если пойдет.
А им-то какое дело до этого? Им главное, чтобы он, единственное главное, чтобы он не умер в изоляторе.
Да, чтобы он не умер в изоляторе.
Но когда ты начнешь уже умирать в изоляторе, вот с Магнитским не вышло как-то, да, то тогда тебе успеют вызвать судью, который тебя выпишет. И ты умрешь, вот как с Козловым произошло, на следующий день в вольной больнице.
Что это за история?
Это Аня знает эту историю.
Козлов?
Да.
А это был такой человек, он сидел в больнице Матросской тишины и кашлял очень нехорошо. Вообще у него с сердцем что-то было. И мы несколько раз обращали внимание Фикрета Тагиева, тогдашнего начальника Матроски, на то, что человек себя плохо чувствует. И врачи внимание обращали. Он говорит, нормально, он кашляет только для вас. Вот вы приходите общественно наблюдать, он кашлять начинает. А так вот сидит совершенно нормально. А нам, кстати, про Топихина так говорили, что мы уходим, а он танцевать сразу начинает.
Да, но теперь, правда, он сидел в камере с видеонаблюдением, они признали,
видео,
что он ходить-то не может.
А до этого просто они все симулируют, все. Ну и Козлов симулировал, кашлял, а он пожилой уже человек был. Вот, и как-то мы приходим, и нам доктор говорит, а я его освидетельствовал, наконец, по перечню, все, как вы и хотели. И звонит Лидия Борисовна поздравить жену, а жена говорит, а он умер на следующий день после актировки.
После освидетельства.
Да, а у меня...
Да, причем у него был рак легких, у него потом, поставили же отчет, он умер, рак легких, а лечили его от пневмонии. И то, как мы понимаем, только в нашем присутствии его лечили от пневмонии.
Ну, а другой случай, когда мы пришли к тоже Матросскую тишину, и начальник Фикрет Тагиев такой радостный говорит, знаете, что вот сейчас вот я судью тут вызываю срочно, чтобы человека отпустили. И он был ужасно рад, что вот этот, ну, он сейчас этого человека освободит. И потом мы поняли, почему. Потому что этот человек тоже потом умер. Потому что он был ужасно рад, что человек умрет-то не у него.
Не в изоляторе. Ему не придется отчитываться, ходить к начальству и объяснять,
потому что главная идея всех... Ну, не всех, это неправильно сказать. Главная идея многих тюремщиков, да, и тюремных врачей, что удивительно, что все больные симулянты.
Да, все заключенные вредители, а все больные симулянты. Да. Надо только все испортить, всем притвориться и создать лишнюю работу для сотрудников
изоляции. А члены УНК ходят и за деньги вытаскивают
их. Да, а члены УНК это такие бабушки, старушки.
Да, это за деньги или ради славы, или потому что полусумасшедшие совершенно.
Вот такие вот ходят, потом заключенные нам рассказывают, что говорят о нас сотрудники. А, говорят, эти какие-то бабульки ходят, они типа такие безвредные, но они просто вот за деньги ходят.
Про нас уже не это говорят, Зоя. Да, вот мы взялись, про нас уже не это говорят.
Нет, ну это по-разному, конечно, говорят. Нет, я имею в виду, нет, они нас боятся на самом деле. И они делают вид, что они как бы с нами, да, вот что они вот нам помогают, что они выполняют все наши пожелания. Хотя это все не так, они очень часто обманывают, и приходится по 10 раз
всегда
одно и то же от
всегда
них требовать.
Просто кто-то это делает иронично, а кто-то так, что это... Да. Пока ты не проверишь что-то, это не
то
так.
То есть они с вами как с душевнобольными общаются. Это начальство, и говорят, только чтобы вас успокоить, вам обещают сделать.
К сожалению, если не давить...
Да, но с другой стороны,
если
я знаю,
не приходите, не проверять каждый
что
день.
Что есть такие начальники СИЗО, которые свое утро открывают с интернета, и они смотрят, кто не написали ли про них чего. Вот эти самые члены УНК, многие из которых являются блогерами, как Анна Каретникова, например, или я, вот, которая пишу. Да. Или вот, например, было очень смешно, как-то, когда еще сидел Алексей Козлов в 5-м СИЗО, там был начальник Ведышев. И я прихожу к нему, я смотрю, у него открыт интернет, и там у него в Фейсбуке Ольги Рабовой. Романовой. И он все читает, что же она такое пишет. Не дай бог, что-нибудь плохое про СИЗО 5 напишет. Почему? Да потому что они безумно боятся, что их снимут. Потому что, конечно, делают обзор прессы, да, в Федеральной службе исполнения наказаний. И если что-то такое напишут плохое, то, значит, будет виноват начальник. Понимаете?
Ситуация,
то есть им очень сложно, они должны все время так вот лавировать между интересами начальства, между интересами следствия, которые, конечно, давят, и, конечно, очень часто используют болезнь заключенных как шантаж, да, вот что, например, дай показания, а иначе
мы тебя... для торга.
Да, иначе мы тут сгноим тебя. Нам известно же очень много случаев. Помните дело, например, об убийстве Сергея Юшенкова? Там был один из подсудимых, который дал показания, потому что он был тяжело болен, и ему говорили, что иначе мы тебя тут сгноим. Ну и много других подобных случаев. Ну, тот же Сергей Магнитский, да.
Ну, на самом деле, о том, что в России это устоявшаяся и достаточно порочная практика держать людей по возможности в следственных изоляторах как можно дольше до суда, о ней говорил в том числе и бывший заместитель председателя Верховного суда Владимир Радченко. Я готовилась к программе, нашла его статью, она, правда, 2008 года. Так вот, по его подсчетам, на тот момент четверть российского мужского населения прошла через следственные изоляторы и колонии. То есть четверть. И за, учитывая, что статья 2008 года, на дворе 2014, можно предположить, что число-то этих людей не уменьшилось. Хотя вроде говорят, что тюремное население ежегодно сокращается. И вот Радченко, в частности, говорил, что никогда ничего не изменится в следственных изоляторах, в колониях, поскольку их не реформируют, до тех пор, пока следователям будет удобно работать с подследственными, находящимися в СИЗО.
Да, я тоже читала, да.
Причем можно даже обратить внимание, если кто приедет в Москву, он заметит, что, например, Бутырка, следственный изолятор, один из древнейших в России, и главное следственное управление МВД по Москве находятся прям чуть не в одном здании. Ну, вот стена в стену.
Да, конечно.
Следователю даже не нужно одеваться, чтобы зимой перебежать на допрос.
Потому что у нас жуткий перелимит. Вот сейчас по Москве это не вина изоляторов, это следствие и суд, мы просто безумные. Число сотрудников уменьшается, а число заключенных растет. Действительно, и работать
опять
тяжело,
опять
и страдают те же заключенные. То есть может уже быть и 8 лишних человек в камере.
Да.
И это несмотря на все реформы в уголовном законодательстве, где было сокращено количество составов преступлений, по которым можно людей до суда отправлять в следственный изолятор, и все равно тюремное население, население изоляторов увеличивается.
Увеличивается ужасная сила. У нас 500 там 600 лишних человек в изоляторе. Где, как жить? Это же тяжело не только сотрудникам, которые этого... То есть, ну, страшно вообще-то в какой-то степени, может быть, действительно работать, когда такое огромное количество заключенных, ты входишь в эти камеры, там 8 лишних человек, и чего?
Ну да, они закупают
раскладушки. Но тяжело и заключенным.
Но им негде ставить эти раскладушки, в камерах нет места.
Не хватает сотрудников,
как больница, в спортзалы. Как в больницах, в коридорах.
Да, а каких коридорах?
Они же не могут в коридорах. Простите, утрирую.
Да.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня член общественной наблюдательной комиссии Москвы Анна Каретникова, Зоя Светова. Мы говорим о Федеральной службе исполнения наказаний, сотрудники которой сегодня отмечают свой профессиональный праздник 12 марта. 8 800 200 ровно 2212, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Звоните, делитесь своими соображениями о том, что можно было бы сделать для того, чтобы, наконец, реформировать вот эту вот уголовно-исполнительную систему России, или не нужно ничего с ней делать, все и так хорошо, а невиновные в изоляторы не попадают. 8 800 200 ровно 2212. У нас есть уже дозвонившийся Григорий Львович из Нижнего Новгорода. Пожалуйста, говорите, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вообще, конечно, с ужасом просто слушаю то, что рассказывали ваши гости. Но мне бы хотелось вот немножечко про другого услышать. Вот у вас на сайте в анонсе, ну, в окошечке, которое открывается, написано, что Минюст готов реформировать систему исполнения наказаний за 2 триллиона рублей. У меня вопрос.
И 7 лет.
А существует ли какая-то конкретная программа? Он одновременно с этим требованием какую-то конкретную программу предъявил обществу или нет? Если да, то вот хотелось бы услышать от ваших собеседников их мнение по поводу той программы, которую он под эти 2 триллиона рублей запрашивает. Потому что получается, вот я так быстренько перекинул на калькуляторе, получается, что это примерно больше 30 тысяч на одного сидящего.
Григорий Львович, спасибо большое за ваш вопрос. Я тут сразу поясню. Значит, Минюст России предлагает выделить в ближайшие 7 лет почти 2 триллиона рублей, то есть 1,9 на гуманизацию условий содержания заключенных, их адаптацию после освобождения, а также укрепление престижа работы в местах лишения свободы. Соответствующая сумма содержится в проекте постановления правительства России об утверждении государственной программы юстиции, рассчитанной на 2014-2020 годы. И вот этот вот подготовленный Минюстом документ размещен на едином портале проектов нормативных правовых актов и результатов их общественного обсуждения. То есть вы можете и посмотреть, и обсудить, и узнать, на что, собственно, Минюст собирается эти деньги потратить. Но у меня в связи с этой программой вот такой возникает вопрос. С вашей точки зрения, если государство действительно скажет ведомству Александра Коновала: конечно, берите, у нас есть деньги, берите эти 2 триллиона рублей, гуманизируйте. Удастся ли действительно привести, как вот здесь написано, к международным стандартам условия содержания людей в изоляторах, в колониях, действительно обеспечить защиту их безопасности личной и их прав? Или для того, чтобы это все произошло, нужно по меньшей мере полностью сменить весь контингент, обслуживающий этих заключенных? Потому что, ну, если люди настолько деформированы, как вы об этом рассказываете, ну, у меня сложилось впечатление, что они абсолютно деформированы, если им все равно этот человек умирает, не умирает в камере. Главное, чтобы их никто не дергал с этим человеком. Ну и какая разница, будут этому надсмотрщику платить там 100 тысяч рублей, и будут ли занавески висеть в камерах следственного изолятора? Они от этого разве перестанут вот так вот скрывать больных людей? Перестанут вымогать взятки у родственников? Вот что должно произойти для того, чтобы эта программа «Юстиция» действительно заработала?
Я думаю, что здесь должно произойти, вы говорите, смена контингента, да, то есть смена сотрудников, или должно произойти какое-то, должно измениться мышление, да, помните, как у Горбачева было новое мышление, да, должно измениться мышление. Меня поразило, когда мы ездили в Англию.
Но это же ни за какие деньги не сделать.
Не, ни за какие деньги, это должно измениться мышление, должны, может быть, быть какие-то другие установки, я не знаю. И это то же самое, как если бы, например, мы сказали, а когда же российские суды будут все-таки выносить оправдательные приговоры, если у нас выносится меньше 1%. Это тоже должны мозги измениться. Потому что, например, меня поразила одна вещь. Мы когда ездили в Англию, мы были в женской тюрьме. И там была начальница женской тюрьмы. Я бы никогда не подумала, что она тюремщица. Это была молодая, интересная женщина в таком платье с декольте. Она пришла, и она сказала потрясающую вещь. Она сказала: вы знаете, мы к нашим заключенным относимся как к заблудившимся детям. То есть вот это было потрясающе. То есть они не относятся к ним априори как к преступникам, которых нужно давить, там, если они больны, не нужно их лечить, нужно их гнобить и все такое.
То есть они их пытаются исправлять.
Да, они пытаются, ну не то что исправлять, они их что ли жалеют, то ли они пытаются войти в положение, они пытаются соблюдать закон. Если они их охраняют, что такое вообще тюрьма, да, тюремщики, что они должны делать? Они должны содержать, чтобы там люди друг друга не убили, чтобы там люди не умерли, чтобы там люди ели, чтобы соблюдались их права. Понимаете? Вот что они должны делать.
Ну и, наверное, перевоспитывать, раз колонии в России неисправительными.
Нет, люди, которые вот там работают, им не надо
никак перевоспитывать, если можно.
Нет, все говорят, что вот это все перевоспитание – это полная чушь. Честно, единственное, что там хорошо бывает, когда там бывают хорошие психологи. Это люди, которые действительно в тюрьме, если есть в колонии психологи, я встречала таких психологов, например, в колониях для несовершеннолетних. Они действительно помогают. Это люди, которые... Вот это люди, у которых которых все-таки есть какое-то понятие о милосердии, которые пытаются понять, что происходит с заключенным. Это психологи. И иногда бывают, конечно, и сотрудники тоже, которые... Ну, мы не можем сказать, что все очень
вообще
плохие.
Бывают.
Но просто мне кажется, что должна измениться где-то в обществе, что ли, установка.
Все равно все деформированы, потому что все так устроено, что они не могут быть не деформированы. С одной стороны, они имеют власть над людьми, а с другой стороны, на них очень сильно давят сверху, их пугают. И они вот между как бы вот этими целые харимами совершенно деформируются. Поэтому действительно немножечко сложно общаться. Но действительно есть люди, которые человечно относятся, которые, в общем, помогают, и про которых говорят, да, вот это хорошие люди, они нам помогают. И тут надо понимать, что заключенные не очень ненавидят тюремщиков. Они в основном-то не любят судей, прокурора, милиции. Вот это все.
Не, но заключенные... Знаете, почему
а вот тюремщики очень почему-то не любят своих заключенных.
Не, ну почему заключенные?
Потому что они им проблемы создают.
Конечно. Не, я понимаю, почему заключенные, как вы говорите, не очень не любят тюремщиков. Это потому, что они пытаются выжить. Вот, например, была очень интересная вещь.
Стокгольмский синдром?
Да, была... Нет, была очень интересная вещь. Вот когда я писала о Магнитском, я встречалась с людьми, с бывшими заключенными, которые вместе с ним сидели. И они мне говорили, вообще-то Магнитский, он совершенно, не, некоторые говорили, он совсем неправильно себя вел. Не надо было вообще там качать права.
А
нужно было строить отношения с сотрудниками этой
не
тюрьмы.
Не надо провоцировать.
Не нужно было... Потому что что делал Магнитский? Он же привязывался ко всему. Вот нет, например, в камере зеркала. Значит, дайте-ка мне зеркало. Нет веника. Дайте-ка мне веник.
Да? Обязаны. Это
да, было. Это все по правилам внутреннего распорядка. То есть он все время им создавал проблемы. Его не терпеть не могли тюремщики. Я помню, как доктор Кратов говорил, да это невозможно. Он все время что-то хотел. Он все время всем был недоволен. И заключенный говорил, лучше бы он с ними как-то договаривался, тогда бы он выжил. Угу. Он умер, они говорили, именно потому, что вот он не смог...
Что он полез на рожон.
Да, да. Для нас это совершенно дико слышать, потому что мы-то считаем, что Магнитский вообще герой, потому что благодаря Магнитскому очень многое в тюрьме изменилось. Ведь в Бутырке, например, сделали ремонт именно благодаря Магнитскому.
После всей
конечно, после его гибели. Хотя говорят, что нет, мы и так собирались, но это вранье. Они, конечно же, сделали именно после всей истории с Магнитским. Они убрали все вот эти сборки, которые были ужасны, которые не соответствовали никаким правилам, да, где были малюсенькие камеры,
боксы,
да, стаканы, вот, понимаете?
Это такие, да, это такие боксы, в которых держат заключенных перед тем, как отправить их в суд.
Да, их теперь нет. И те плохие камеры, где сидел Магнитский, их тоже уже нет.
Но здесь нужно отметить, что, кстати, существует же пилотное постановление Европейского суда по правам человека. Может быть, именно с ним как раз и связана вот эта вот концепция юстиции, которую предлагает Минюст российский и обязуется реформировать за вот эти вот огромные деньги всю систему. Но, с другой стороны, правильно я понимаю, что все равно до тех пор, пока судьи не перестанут штамповать буквально решение об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей или отправлять людей, совершивших такие преступления, не представляющие там общественной опасности, из которой человек
мог... штанов в магазине на сумму 1100 рублей
при отсутствии Российской Федерации непременно проведет тебя в следственный изолятор в столице.
И такие сидят.
Конечно,
сидят.
Люди, которые там бутылку украли.
Сидят.
В магазин. Но это, конечно, палочная история. Это когда милиционеры просто полицейские палки им нужны, да.
А суд сажает, потому что регистрации нет. Нет московской регистрации, пошел в СИЗО. Своей статьей 158, часть 1, сиди. Кому ты там нужен, без тебя бы там не обошли.
Но они сидят недолго, да, полгода, год, может быть.
Ну, только.
Но все равно они место
занимают. Можно я вернусь на шаг назад, вот к обозначению?
А начальство стервенеет.
Естественно. Я хотела вот продолжить чуточку то, что сказал Зоя, и обратить внимание на одну еще очень серьезную проблему. Это проблема... вместе с заключенным за их обращение, в том числе к УНК. Это очень серьезная проблема, с которой мы столкнулись, когда начали понимать какие-то другие проблемы, копать чуть глубже, чем мы делали до этого. То есть, действительно, заключенные при личных встречах могут что-то не говорить, и информацию мы получаем потом другими путями, и с этой информацией мы работаем. Ну, когда люди обращаются к УНК, действительно, многолетняя привычка, этика самих заключенных и страх перед тюремщиками, ну, нехорошо говорить тюремщиками, сотрудниками.
Тем более праздник.
Изоляторов, да.
Да, они очень не любят, почему-то
да.
тюремщик. А что такое?
Вот обидно? Этот вот, значит, страх, он тоже им не дает обращаться к кому-то с жалобами. Да. Поэтому, когда вот мы приходим и говорим, какие жалобы, все сразу говорят, у нас все отлично, у нас все нормально, спасибо, претензий никаких нет.
Ну, потому что вы уйдете, а не останетесь.
Конечно. Они так говорят. А потом придут и унесут телевизор и все камеры. Пожаловался один, а без медицинской помощи на неделю останутся все, а то и на месяц, как тоже у нас в некоторых изоляторах происходит. Да. И поэтому они не жалуются, но когда человек начинает жаловаться, когда ему очень плохо, когда
совсем
он, например, чувствует, что он умирать начинает. Большинство жалоб, которые мы получаем, это жалобы на медицину, да, потому
на
что
здоровье.
Пока ты борешься за какую-то хрень, твоя камера сама не поддержит за какую-то ерунду. Вот, а когда тебе становится плохо, то, ну, хорошо, вот у нас был человек, Виталий Панченко, он пожаловался членом УНК, даже не пожаловался, а спросил, я вот ВИЧ-инфицирован, полностью ли мне дают диету? После этого у него отобрали доктор Батулина, я надеюсь, что она уже уволилась, к счастью, в первом изоляторе. Никакую диету ему, конечно, не дали, зато из камеры унесли телевизор, у него отобрали ВАРТ, вот эту вот жизненно ему необходимую терапию, прервав курс, в результате чего он совсем заболел. Посадили его в какие-то казематы, в которых человек вообще не может находиться под Новый год, в холод лютый. Потом после обращения ОНК у него странным образом образовались в личном деле взыскания, как он вот сейчас перед этапом выяснил, причем последний непосредственно после последней беседы с членами общественной наблюдательной комиссии. То есть вот это с ним произошло. Я буду об этом писать и говорить, потому что вот это я считаю беспределом.
Ну,
вот это,
собственно,
я считаю,
в колониях происходит
и
нечто похожее, когда не уходят из колоний жалобы заключенных.
Не уходят.
Причем
вот
не только жалобы на сотрудников колонии, но даже какие-то жалобы, связанные с их личными делами, когда они пытаются обжаловать там свои приговоры или обжаловать какие-то действия прокуроров и следователей, которые никак, казалось бы, не связаны вот с этими сотрудниками колонии.
Конечно.
Все равно эти жалобы не уходят. А если еще, не дай бог, в Европейский суд, так и пиши пропало. Вячеслав из Калужской области дозвонился на радио «Свобода», 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот раньше очень нечасто, но иногда слушал передачу Валерия Абрамкина «Облака» на радио России. Ну вот у меня раньше не было каких-то книг, я был без работы, нечасто слушал, она была доступна на FM-волнах. А вот сейчас, сегодня я просто так интересно включил, радио России исчезло, а вместо этого идет какое-то радио России FM, и там крутит круглый день музыку, это уже целую неделю. Вот я думаю, кто сидит в лагерях, они раньше могли на обычных приемниках, могли на FM-волнах слушать передачу. Я знаю, Валерий Абрамкин умер, но там передача еще выходила, я как-то слушал, там даже Галина Москаленко высказывалась. Ну, вот что вы об этом скажете, что вы думаете? Спасибо.
Насколько я знаю, эта программа выходит «Облака». Может быть, просто изменилось ее время. Это нужно посмотреть, я думаю.
В том же интернете,
да, в интернете сайте. Найти сайт «Радио России», программа «Облака». Валерия Абрамкина уже нет, он год назад умер. Но эта программа продолжается.
Тем не менее, дело его живет, как говорят. Я прочитала тут доклад Московской Хельсинской группы за 2013 год. Он был опубликован в середине февраля о состоянии, как раз о положении в колониях и тюрьмах. Там, в частности, отмечается, что на 1 декабря 2013 года в учреждениях уголовно-исполнительной системы содержалось чуть больше 680 тысяч человек. И, в принципе, тюремное население, оно сократилось.
Когда содержалось?
В колониях. На 1 декабря 2013 года 680 тысяч человек. При этом экономическая амнистия. По экономической амнистии 2013 года было освобождено 55 человек. Ожидалось, что вот по амнистии, объявленной в честь 20-летия Конституции, освободится в течение полугода еще где-то 25 тысяч человек. Это я вот цитирую то, что увидела в докладе МХГ. И при этом здесь отмечается отдельно, что несмотря на то, что в последние годы наблюдается устойчивая тенденция к сокращению тюремного населения, это происходит в основном за счет освободившихся из колоний. А число заключенных под стражу подозреваемых и обвиняемых, напротив, с каждым годом только растет и продолжает расти. Ну, вот это вот та история, о которой мы уже говорили, нежелание, что ли, судов.
Ни судов, ни прокуроров. Вот сейчас по моей наводке адвокаты пытаются кого-то вывести по амнистии, и что-то как-то их с таким скрипом отдают. Вот просто не отдает, и все, вцепится прокурор.
Может быть, проблема заключается еще и в том, что бюджет федеральной исполнительной системы рассчитывается из приблизительного количества людей, которые туда поступили и поступят в следующем году. Ну, деньги выделяются, соответственно, на содержание. Знаете, как сейчас в школах?
Да.
Сколько учеников, столько вот учителя и получат.
Нет, дело в том, что сами сотрудники исполнительной системы, они же стонут от количества заключенных. Да. Вот то, что мы видим в СИЗО. Нет, ведь у них же сокращено количество сотрудников, у них очень много, у них даже вакантные места есть, люди не идут, потому что очень все-таки маленькие достаточно зарплаты, особенно медики не идут работать, потому что зарплаты маленькие, ну, конечно же, они там какие-то могут взятки получать, но не все же могут быть коррумпированы. Все-таки это стрёмно с заключенными работать.
Потому что
Ну, стрёмно работать с заключенными, потому что заключенные, хоть мы правозащитники, у нас как бы априори ощущение, что там очень много невиновных, но на самом деле там сидят преступники. Я тоже, когда я только начала ходить в тюрьму, мне казалось, что там прям все невиновны. А это, когда я стала все-таки как-то чаще туда заходить, я стала понимать, что там есть все-таки люди, которые за дело сидят.
Ну, немножечко.
Да, и не все врачи хотят, например, работать с заключенными. Понимаете, тоже определенные люди.
Вне зависимости на клятвы российского врача, того, что несмотря...
Не, ну подождите, если врач, стоматолог, там получает 5000 рублей.
Да ладно.
Да, мне сказали.
Кто это сказал?
В СИЗО 3 мы были, там сказали, никто не...
Мне сказали. Нет, как они получают все-таки 15-20 тысяч, и пока еще мэрские надбавки они получают.
Не знаю, ну 5 тысяч плюс мэрская. Ну кто будет работать за эти деньги? Стоматолог. Когда он может на воле гораздо больше заработать. Да и другие врачи тоже.
Поэтому у нас в третьем изоляторе вообще нет стоматолога.
Да,
там сидит тысяча с хреном, я извиняюсь, человек. И что, и как кто им зубы будет лечить?
В основном в Москве работают...
А там наркоманы, у них зубы все вываливаются.
Работают иногородние. В основном, потому что они едут оттуда, там еще... хотя сейчас, кстати, они уже не едут, потому что у них тоже там такие же зарплаты, как здесь, по-моему. В общем, как-то сейчас немножко изменилось. А раньше только иногородние работали. То есть это тоже проблема.
Правильно я понимаю, вот судя по всему, о чем вы уже рассказали, что сейчас основная проблема в следственных изоляторах, с вашей точки зрения, это проблема, связанная с обеспечением надлежащего... На поддержание здоровья заключенных.
На первом месте для нас, наверное, медицинская проблема.
Да, ну просто потому что то, что раньше было, когда били заключенных в СИЗО, или когда были пресс-хаты, все-таки это есть, но не в таком количестве, как было раньше.
Но это немножечко есть.
Но все-таки не в таком количестве, как было раньше, как было
мне
лет
кажется,
10
да.
назад.
Мне кажется,
понимаете?
Да.
И все-таки людей так не бьют, как били 10 лет назад. И, конечно, сейчас на первом месте вот это медицинские проблемы.
Медицина.
Это то, где мы можем все-таки как-то людям помочь.
Да, никто не лечит тебя, пока ты не представишь свои медицинские документы, что ты болен. А если у тебя нету там близких, если они далеко, то как ты им предоставишь медицинские документы? Они, вот я говорю, они лечат исключительно медицинские документы.
Человека нет. Ну, собственно, и обследуют тоже документы.
Обследуют тоже документы.
Несмотря на степень
давности. И все у них получается у документов хорошо. А человек вообще или страдает, или умереть
может. Нет, но потом, если не поднять шум, вот, например, вспомните историю с Юлией Ротановой, которая по делу оборонсервиса проходила. Это женщина, которую мы нашли в СИЗО Лефортово. У нее была вторая степень рака. Все-таки какой-то шум подняли, и ее освободили, она теперь сделали ей операцию, ей изменили меру пресечения, она под подпиской о невыезде.
Ну,
хотя суд не хотел этого делать.
Сколько сейчас людей содержится в московских следственных изоляторах?
Ну, обычно около 8 тысяч.
8,
я думаю, сейчас
1009,
наверное, да.
Ну, вы же не можете, членов ОНК Москвы 40 человек.
Да.
Но ведь эти 40 человек при всем желании... И даже если бы были распахнуты и открыты наружу двери следственных изоляторов и говорили, пожалуйста, приходите, смотрите всех, вы же не можете проконтролировать все 40 человек судьбу этих 9 тысяч, 8 тысяч?
Мы не можем, тем более, что все 40 человек не работают. Там от силы половина работает, а может быть даже меньше.
Больше половины. Ну, хоть куда-то ходят там.
Ну, хорошо. Пусть будет 20 человек. Да даже если бы 40. Это же невообразимо. Не могут 40 человек контролировать условия содержания жизни, состояние здоровья 9 тысяч.
Не, ну вы должны сказать, что эти 40 человек, они на общественных началах. Эти люди работают еще где-то. Понимаете, как правило, мы там...
Это волонтерская.
Да, это же
бесплатно. Вам не платят за то,
не,
что
нам не платят, это просто как бы мы просто
действительно сумасшедшие.
Для своего удовольствия.
Общем, слушатели, да. Так вот могут сказать.
Да, ну, да.
Что? Так решили для себя, немножечко поработаем, а потом будем все системно уже реагировать. Это все менять надо системно. То есть вот все, что мы делаем в каждом частном случае, это только фиксация частного случая. Помогли мы или навредили, наоборот. Но это вот та фиксация, которая пригодится потом для понимания того, как это
все
системно изменить.
Систему пробовали менять. Систему пробовал менять тот же Валерий Абрамкин. Да, он что-то там сделал. Другие правозащитники. Тут же Валерий Борщев, который автор закона об общественном контроле. Они все пробовали менять систему. Но, к сожалению, хочу сказать... Вот сейчас, например, Пусирайт, да, тоже собирается что-то там менять. Вот они завтра эту организацию «Зону права» регистрируют. Да, эти девочки, Маша Алехина и Надя Толоконникова. Многие люди пытаются.
Но они, кстати,
изменить.
Довольно важную проблему, да, подняли, проблему рабского труда.
Это да, очень, да, серьезно. И это, да, куда опаснее этим заниматься, чем тем, чем мы занимаемся. Потому что там совсем другие деньги и совсем другая коррупция. И это,
да,
правда,
но
очень опасно.
Я, к сожалению, очень работать. Пессимистично смотрю на возможность реформирования системы. Потому что здесь нужно не просто систему реформировать, а нужно государство менять, нужно власть менять.
Разжигаете сейчас, да?
Нет, я не разжигаю. Я имею в виду в глобальном смысле. Я не говорю как про конкретную власть.
Это же
все очень связано.
Ну, и следствие, начинается... суд, и изоляторы, колонии, прокуратура, все это вместе.
Если бы прокуроры работали надлежащим образом, да, они бы тогда не штамповали большинство обвинительных заключений.
Начинается все с оперативника.
Да.
Начинается все с оперативника. Нужна полка, они тебя поймали, они тебя побили, ты что-то подписал, все... Поехал до самого верха.
Поехал.
Весь путь пройдешь.
Но теоретически, первоначально остановить этот беспредел мог бы прокурор. Но,
конечно,
прокурор штампует обвинительное заключение.
Да.
И, а судья сначала штампует, точнее соглашается с ходатайством следователя об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, а потом штампует фактически это обвинительное заключение, да, переписывая в приговоре, да, слово, да, в слово.
А на, да, человека не смотрит в этом процессе вообще никто.
Да. Ну,
вот... То есть человек, он где-то сбоку, а вот бумажки.
Я помню, что Андрей Бабушкин, тоже вот член нашего НК и известный правозащитник, он как-то на одном из круглых столов сказал, очень было бы хорошо, если бы наши судьи ходили бы в тюрьмы. Иногда бы заходили и смотрели, что происходит в следственных изоляторах. Может быть, они бы тогда подумали, прежде чем решать меру пресечения, арест.
Но мне были известны и более радикальные предложения. Например, во время практики студенческой, да, еще в университете, отправлять всех студентов-юристов там, да, на 2-3 дня следственные изоляторы, чтобы потом, очень, когда очень, они станут прокурорами, следователями,
хорошо,
или, да, тюремными какими-то надсмотрщиками, они бы знали, каково оно. Но, с другой стороны, понятно, что эту идею никто никогда и ни при каких обстоятельствах в жизни-то не воплотит. А?
Ну да, но вот, например, Валерий Борщев, член ОНК, он предлагал еще одну историю. Он говорил о том, что если в следственном изоляторе, в каждом следственном изоляторе есть лимит, я не знаю, сколько в Бутырке там лимит, но, условно говоря, 1500, к примеру, а сейчас у них больше за 2000 зашкаливает, да, то если они больше принять не могут, они просто говорят, нет, мы не можем больше принять, значит, везите в другую какую-то область.
Нет, это и сам Сергей Вениаминович говорит. Он говорит, давайте, да, вот мы в статью там 13 или какая она внесем вот федерального закона.
Сергей Вениаминович, это начальник
Бутырки.
Да.
Было бы очень хорошо, нам бы привозили лишнего. Мы говорили бы, извините, да, мест нет, пусть судья там подумает, вот,
да,
есть места или нет.
Да, или пусть везут в другую область. А в другой области тоже скажут, и у нас нет места. Тогда судьи могут, может быть, остановиться. Они же устраивают совещания, собираются с судьями, там, Мосгорсуда, все эти начальники изоляторов, они же им объясняют, что мы больше не можем содержать этих людей, а эти все равно штампуют свои аресты.
Но потому что к ним, к этим судьям приходят следователи,
да,
на других совещаниях,
да,
и говорят, что,
да,
нам удобнее так работать.
Да.
Где мы будем искать этого,
конечно,
человека?
Они же бегут,
под
кроются,
подпиской они выездят.
Повлияют на
свидетелей.
Это как мантра повторяется.
А также... Ну, да, у нас время...
Наверное, надо нам сотрудников поздравить все-таки, а то как нехорошо получается.
Ну, у нас еще...
Поздравляли.
Еще есть время на то, чтобы их поздравить. А вот, кстати, о поздравлениях сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний. Чего бы вы им пожелали-то? Я не имею в виду общечеловеческие, конечно, пожелания, потому что...
Исключительно общечеловеческие. Вот я бы очень желаю даже, не то, что пожелала бы. Я им желаю минимального гуманизма, хоть какого-то гуманизма и понимания.
Им как сотрудникам.
Что вот люди за решеткой – это те же люди, и все мы можем в любой момент, кстати, оказаться в их числе. Что не понимают, к сожалению, большинство сотрудников, потому что почему-то лишено навыков к экстраполяции. А также я бы им пожелала, чтобы они прочитали законы, пожалуйста, наконец, на основании которых вы работаете, уважаемые сотрудники следственных изоляторов. Незнание законов тотальное, которое мешает и нам, и самим сотрудникам, и подозреваемым, обвиняемым,
осужденным. Вам, в смысле, членам общественных наблюдательных комиссий?
Ну, потому что мы ходим и объясняем права и обязанности сначала спецконтингенту, а потом мы ходим и то же самое объясняем сотрудникам, что оказывается это вот так. Потому что в ПВР написано, что
правила
на стене должны висеть ПВР. А примерно половина сотрудников мне говорит, ты что, говорит, это же для нас, это не для них. Я говорю, в каком смысле? Ну как, это для служебного пользования, как это мы на стенке? Ну там наклеим, говорит, там написано, это люди, вы его читали? Да, мы все его изучили.
Мне кажется, что они тоже, так же, как и большинство людей в нашей стране, живут не по законам, а по понятиям. Там, поэтому вот эти ваши правила внутреннего распорядка, которые вы им все время предлагаете читать, они не хотят этого делать, им это не нужно. Мне кажется, я бы, например, им пожелала, чтобы они любили свою работу. Чтобы эта работа...
Что они любят?
Нет, но чтобы они ее любили так, чтобы эта работа когда-нибудь стала престижной. Потому что очень часто сотрудники жалуются, что вот наша работа не престижная, что мы даже не можем сказать вот где-то в компании, да, что вот мы работаем в тюрьме, например. Да? И вот я знаю некоторых сотрудников, которые уволились оттуда, или которых уволили, которые там пошли охранниками работать или где-то, и говорят, слушайте, как хорошо, мы вышли из тюрьмы, мы больше туда не хотим, в эту тюрьму. Но вот хотелось бы, чтобы вот люди так вот любили свою работу, исполняли бы ее достойно, и чтобы им хотелось там работать. Я, например, мне очень повезло, я знала одного такого начальника Псковского СИЗО, такой был Борис, я сейчас забыла его фамилию, к сожалению, Федотов, по-моему, был замечательный, он, к сожалению, умер. Он очень любил свою тюрьму, и он любил заключенных. Он был один из первых, который сделал в этом СИЗО, в своем Псковском, такие камеры платные. То есть люди там, которые имели деньги, они немножко платили, и там у них появились...
Официально.
Вот тоже новшество, платная камера, он просто официально.
Было давно, это было лет 15 назад, и там были у них холодильники, там занавесочки на окнах, и там как-то было можно жить в этих камерах, понимаете? Он разрешил там, например, кошки, чтобы были у заключенных. Он их любил, этих заключенных, но его потом уволили. Система его прогнала, потому что он был там белой вороной, понимаете?
Но с другой стороны, ведь дело-то его система уволила, но дело-то его живет. И сейчас, в принципе, насколько мне известно, за определенную плату можно создать себе сносные условия и в колонии, и в следственном изоляторе.
Официально?
Нет, конечно, не официально.
Нет, это разное. Можно и за официальную плату. Почему?
Понятно.
Можно же, например, теперь себе питание выписывать. Там,
можно,
всякие
можно,
там пиццы и так далее.
Можно,
да.
Нет, а вот к чему, что сказал Зоя, хочу добавить, что вот очень приятно, когда удается вдруг все-таки увидеть сотрудников нормальных.
Неравнодушных.
Которые эти вот наши стереотипы разрушают, когда вдруг люди порядочно, честно и хорошо выполняют свою работу. Я обмираю, когда такое вижу, таких сотрудников. Я поздравляю особенно, спасибо им огромное. А то бы я просто не знаю, как им дальше
работать. Ну, собственно, то, о чем мы уже говорили сегодня в передаче, важно, чтобы произошли сначала изменения в голове. Если вот таких людей в Федеральной службе исполнения наказаний России станет значительно больше, может быть, и действительно ситуация изменится, и хватит этих 2 триллионов рублей на то, чтобы довести ситуацию до международных стандартов. В эфире эфире «Радио Свобода», видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной сегодня в студии были члены общественно-наблюдательной комиссии Москвы, Зоя Светова и Анна Каретникова. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте svoboda.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9840, 11840, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.